Я хотел бы сказать о том, что начало книги пророка Амоса говорит о том, что Господь всемогущий, и Он действует и контролирует судьбы не только Израиля, не только Иудеи, то есть своих избранных народов на то время, но также Он, Господь подчеркивает, что Он контролирует жизни всех людей, которые живут на земле. В первых главах Он говорит о различных народах. О сирийцах, армянах, да, о едомлянах, 5-6 народов перечисляются. Он говорит о том, что я знаю дела их, да, я знаю, что происходит у них, и поэтому я буду обличать их, я буду наказывать их. И также очень часто, вы знаете, люди, которые живут в мире, которые не знают Христа, они тоже очень часто думают о том, что, ну, как-то я Бога не знаю, Его нет, да, поэтому все, что в моей жизни происходит, ну, это случай какой-то, да, гены так вот у меня сложились, да, наследственность моя такая. Поэтому я буду жить так, как я хочу жить, потому что нет никакой надо мной власти верхней, высшей, да. Но Господь даже в книге пророка Амоса говорит о том, что я, несмотря на то, что особо имею отношение к Израилю, к Иуде, я все равно контролирую то, что происходит на земле. И поэтому все те народы, которые поступают неправедно, не зная моего закона, да, не зная меня, может быть, но поступают неправедно в соответствии с тем, что на сердце у них написано. Потому что, знаете, с падения Адама и Евы человеку уже сложно говорить о том, что, ну, я не знаю закона там Моисеева, да, то есть он еще не был дан, поэтому я как бы свободен от его исполнения, свободен от того, чтобы знать мудрость Божью, знать, что такое добро, там, что и такое плохо. Но вспомните, да, согрешение Адама и Евы, результатом этого стало то, что они познали добро и зло, да, они смогли уже различать разницу между добром и злом. И это мы с вами унаследовали, поэтому любой человек, который живет в этом мире, знает он Бога, не знает он Бога, он уже не сможет оправдаться тем, что я вот живу так, как я хочу, да, просто потому, что мне Бог неизвестен, я родился в такой-то стране, но вот у нас законы такие, мы можем убивать кого хотим, да, там, кости пережигать чьи-то, предавать своих братьев. Нет, мы с вами, даже не зная Христа, все равно имеем способность различать добро и зло. Поэтому Господь и говорит, что я буду судить эти народы. Невозможно оправдаться перед Богом тем, что мы Его не знаем. По крайней мере, мы знаем разницу между добром и злом. Это мы унаследовали от своих прародителей. И Господь говорит о том, что Израиль, он не только знает разницу между добром и злом, Израиль знает также и меня, поэтому с него-то больше и взыщется. Также и знаете, вот в своей христианской жизни, чем глубже мы познаем Господа, тем больше, наверное, мы осознаем, что насколько мы не соответствуем Его праведности, да, Его совершенству. Когда мы, наверное, становимся новыми христианами, для нас все кажется в замечательном свете, мы действительно чувствуем себя омытыми, прощенными, да, готовыми идти со Христом. Но чем дальше мы идем со Христом, тем больше мы осознаем свою греховность в Нем. Да. И это не происходит, потому что мы начинаем больше грешить. Нет, вы знаете, вот просто когда человек еще маленький, ну, новорожденный, да, или совсем младенец, когда он видит даже стул, который стоит перед ним, да, он кажется ему огромным, да. Каждый год он растет, и иногда дети не понимают, да, вроде бы стул стоит на месте, но почему-то с каждым годом он становится все меньше и меньше, да. Но дело не в том, что стул становится меньше, ребенок становится больше. Так же и с нашим грехом, да, чем больше мы растем во Христе, да, только там-то немножко обратное, аналогия, да, чем больше мы растем во Христе, тем больше мы осознаем то, как нам надо ближе к Нему приближаться, то, как нам надо больше меняться, чтобы соответствовать Его совершенству. И Господь говорит о том, что в вашей жизни, израильтяне, иудеи, да и мы, как духовный Израиль, Он говорит о том, что вы совершаете какие-то вещи, на которые я хочу, чтобы вы обратили свое внимание. Но очень часто вы смотрите на жизнь, на то, что происходит в ней, но не видите никакой причинно-следственной связи, да? Ну, что-то произошло, мы считаем, ну ладно, бывает, и пошли дальше, да. Что-то случилось, преодолеем, да, как мы уже говорили, ну разрушились кирпичи, с камней сделаем, да, там погибли сикоморы, кедры посадим. То есть мы все преодолеем, но Господь и здесь в книге пророка Амоса говорит о том, что задумайтесь о том, что происходит в вашей жизни. Почему что-то происходит в вашей жизни? Остановитесь, поразмыслите над этим. 4 глава 6 стиха, и более 5 или 6 раз говорит Господь: «Я давал вам голые зубы, да, в городах ваших», то есть я посылал на вас голод, «хлеба у вас не было». И что? «А ничего, но вы не обратились ко мне», говорит Господь в 6 стихе. Опять же, голод, дождь, да, засуха. Задумались ли вы о том, почему это происходит? Да? Обратились ли вы ко мне? Взыскали ли вы лица моего? 8 стих. «Но и тогда вы не обратились ко мне», да? Интересно, что здесь тоже говорится о засухе и о дожде. Если мы с вами вспомним царя Давида, когда несколько лет не было в Израиле дождя, помните, Давид не просто сказал: «Ну ладно, будем жить дальше, да, там выкопаем канавы какие-нибудь, каналы и проведем воду, преодолеем все». Нет, там сказано, что когда не было дождя, Давид взыскал Господа. И только тогда, когда он взыскал Господа, Господь ему открыл причину, почему не было дождя. И только после того, как Давид исправил ту причину, по которой не было дождя, пошел дождь. И здесь та же самая ситуация, опять нет дождя, да? Ну, конечно, Давид уже давно умер, но Господь не изменяется, да? Пути его неизменны. Нет дождя, ну и что, да, говорит народ? Ничего, будем жить дальше, все у нас будет хорошо. Опять не обратились вы ко мне, говорит Господь. И в нашей жизни тоже, опять же, да, что-то происходит. Ничего, будем жить дальше, все будет хорошо. Не обращаемся мы очень часто к Господу. Опять сады, виноградники, смоковницы, маслины пожирала гусеница, да, опять же все выедалось. И что? Опять не обратился народ к Господу. Знаете, это немножко похоже как бы вот на Египет, когда Господь наказывал его 10 казнями, да? То есть, казалось бы, избранный Богом народ, выведенный из Египта, и в то же самое время поступает так же, как поступали египтяне или фараон, да, то есть вот тебя наказывают, ничего, да, мои волхвы также могут, поэтому я не буду слушать вас, да. Потом волхвы не могут, ну ладно, это какое-то стечение обстоятельств, да. Очень интересно, параллели. Израиль и Египет. Не обращаемся мы к Господу, не обращаемся. Потом язва, да, 10 стих. «Убивали мечом юношей ваших» и так далее. И при том, при всем, опять вы не обращались ко мне. Тяжесть наказаний усиливается, но Израиль не обращается к Господу своему. Может быть, потому что у него есть альтернативный источник поклонения, да, Вифили, в Дане, золотые тельцы. Может быть, они не думают о том, что Господь управляет их жизнью, да. Откуда они получают направление по жизни, да, откуда они, чью руку видят они в своей жизни, кто их направляет. Ну, вот, судя по всему, они не знали о том, что Господь их направляет. Разрушение почти как в Содоме и Гоморре, да? Опять же, Содом и Гоморра были, как мы уже с вами читали, несколько недель назад наказаны за то, что там была гордость, пресыщение, много свободного времени, и было, они праздновали там все время, и не помогали нищим. И самое интересное то, что то же самое происходило и в Израиле. Если мы с вами посмотрим 6 стих, 6 главу, 8 стих, там написано: «Гнушаюсь высокомерием Иакова», да? То есть Господь опять же говорит о том, что у вас полно гордости. А немного стихов до этого, повыше чуть-чуть, он говорит о том, что вы лежите на ложах слоновой кости, нежитесь, мажетесь мастями всякими, мощаете себя, вам хорошо, вам привольно. Опять же напоминает Содом и Гоморру, да? То есть там тоже была праздность, пресыщение, много свободного времени. 13 стих 6 главы. «Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами, и говорите, не своей ли силою мы приобрели себе могущество?» Да? Не есть ли я тот человек, который ракеты в космос запускает, да? Который знает атомное строение, да? Электроны может разделять, коллайдеры строит, да? Для того, чтобы посмотреть, как Вселенная возникла. Ну, без Бога, правда, да? Мы многого достигаем. Но для Господа это ничто. Для Него это все безумие. И поэтому Он говорит: вы знаете, вот вы так все поступаете, вы не обращаете на Меня внимания. И в 12 стихе 4 главы Он говорит: «Посему так поступлю я с тобой, Израиль. и как я так поступлю с тобою, то приготовься к сретению Бога твоего, Израиль». Вы знаете, это вот одна из центральных тем книги пророка Амоса, да? Его слова, которые он показывает всем, обращает ко всем, говорит: «Посмотрите, вы не обращаете на Господа внимания, поэтому приготовьтесь встретиться с Господом». Он так и говорит, да, «приготовьтесь к сретению Бога своего». Не видите меня, не хотите меня замечать, приготовьтесь, я иду. Но этот день, в который я приду, не будет самым радостным для вас днем, потому что в этот день я спрошу с людей, да, как они поступали, к чему они стремились, как они проводили свое время, да, чем они гордились. Потому что Господь говорит, что Он гордым противится, но смиренным дает благодать. Господь посылает все вот эти наказания на Израиль не для того, чтобы просто так наказать его из какой-то вот мести, да, вот они от меня отошли, я их сейчас накажу очень сильно, чтобы знали, да. Нет, Господь всегда наказывает ради того, чтобы обратились к Нему, посмотрели снова на Него, смирились, и тогда Он даст жизнь. Но не хочет народ обращаться к Нему. И последствия этого необращения к Господу были известны, да, через некоторое время пришли завоеватели, и Израиля, Северного царства, просто не стало. Его просто уничтожили. Да? Мы знаем, что Господь грядет скоро тоже, да? И когда Он придет, на какой-то период времени лукавый будет связан, и будет правление Христа, да, тысячелетнее, потом уже будет окончательный суд людьми. И тогда тоже уже не станет последнего врага смерти. Но какими мы предстанем пред Господом, да, когда Он придет? Будем ли мы найдены достойными, да? Достойны ли мы будем совершать свое поприще, то есть, ну, бежать вот это вот поприще, о котором говорил апостол Павел, для того, чтобы участвовать в первом воскресении? Достойны ли мы будем Христа для того, чтобы Он избрал нас, для того, чтобы сделать своими первородными детьми? Или мы ищем своего, да, и очень часто не забываем, и не вспоминаем о том, что Господь, оказывается, творит историю, а мы думаем, что человек творит историю. И вот эти последние, одни из последних стихов в 9 главе дают нам радость и ободрение. Казалось бы, да, картина нарисована достаточно суровая. Господь идет судить Израиль, все народы, и нет никакого спасения. Но, опять же, в 11 и 12 стихах 9 главы сказано: «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней разрушенные, восстановлю и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Очень странные слова написал пророк Амос. «В тот день я восстановлю скинию Давидову, говорит Господь, да, падшую». Казалось бы, при чем здесь скиния Давидова, когда первый храм еще существует, да? То есть пророк Амос пророчествует в те времена, когда, ну, храм Соломонов, ну, так называемый, да, Соломонов храм, он все еще присутствует. Он никуда не делся, его не разрушили, да? Причем же здесь тогда скиния Давидова, которая существовала вот, ну, между Моисеевой скинией, потом была Давидова скиния, и потом уже Соломон построил храм. Зачем восстанавливать скинию Давидову, когда существует храм? Почему так важна эта скиния? И вообще, почему для нас это так важно? Вот эти стихи о восстановлении скинии Давидовой важны для каждого из нас с вами, верующих христиан, потому что именно благодаря этим стихам мы с вами имеем в какой-то степени спасение и надежду на жизнь вечную и не обязаны исполнять, ну, благодаря тому, что Христос отменил жертвоприношение и так далее. В книге пророка в книге Евреям это написано, в послании. Но именно эти стихи использовал Иаков, когда говорил о том, что нет необходимости требовать от новообращенных язычников буквального исполнения закона Моисеева, Об этом написано в 15 главе Деяний, да? Когда, помните, собралось первое заседание, да, или первый собор такой христианский, христиан первых, да? Когда Павел пошел с Варнавой к язычникам, Петр проповедовал язычникам, и тут же появились многие люди, которые из фарисейской ереси, там сказано, да, ну, те, которые буквально соблюдали закон, обратились ко Христу, уверовали, извините, во Христа, и сказали о том, что для того, чтобы унаследовать, ну, скажем так, Царство Небесное или жизнь вечную, необходимо обязательно исполнять требования Моисеева закона. Поэтому собрались все апостолы, да, собрались все на то время люди, которые возглавляли христианскую общину, и решили обсудить этот вопрос. И заслушали Петра, заслушали Павла с Варнавой, да, и потом встал апостол Иаков и сказал о том, что пришло то время, когда Господь исполняет свое пророчество, сказанное у пророка Амоса, о том, что в это время он поставляет, восстанавливает скинию Давидову. И поэтому он сказал, давайте не будем требовать от язычников, обращенных, исполнения требований закона, кроме там 4 пунктов, но они были не настолько ритуализированы, да, как весь остальной закон. Почему же важна так скиния Давидова? Да? Амос говорил о ней где-то за 800 лет до того, как исполнились слова пророчества. Да? То есть за 800 лет Амос предсказал, что Господь будет восстанавливать скинию Давидову. Скиния Давидова отличалась, во-первых, от скинии Моисеевой тем, в последнее время, да, что, во-первых, там находился Ковчег Завета, то есть там было присутствие Божие. Потому что в последние времена скиния Моисеева находилась в Гаваоне, и там не было Ковчега Завета, то есть Божьего присутствия там не было. Но люди все равно продолжали ходить в Гаваон, там Бога не было, но там были жертвенники, море, там, да, лопатки, хлебы и так далее. Да? Там совершались обряды. В скинии же Давидова находился только ковчег. И все. Чем отличалось поклонение, да, в скинии Давида от поклонения в скинии Моисея? Если мы с вами посмотрим на псалмы, то Давид говорит о том, что он видел славу Господню, он видел ковчег Завета. То есть в скинии Давидовой доступ к Богу, доступ к ковчегу Завета был свободен. Если в скинии Моисеевой, потом и в храме и так далее, да, для того, чтобы увидеть ковчег Завета, ты должен был быть, во-первых, первосвященником, да, а во-вторых, ты имел право увидеть это только раз в году, да, будучи первосвященником, то получается, что в скинии Давида ковчег, прибегать к Господу, да, мог каждый человек. И если мы посмотрим на то, что установил Давид в скинии своей, да, где находился ковчег некоторое время, то самое главное там было хвала Господу и его прославление. Да? То есть он поставил левитов для того, чтобы они хвалили Господа, прославляли имя его непрестанно, да, и так далее. В скинии же Моисеевой исполнялись обряды, да, то есть там постоянно жертва приносилась, да, постоянно хлебы приносились, омывания происходились и так далее. Поэтому и Господь и говорит о том, что в последнее время я восстановлю скинию Давидову для того, чтобы, во-первых, все могли приходить к Богу, ну, в Божье присутствие, потому что Ковчег Завета символизировал Божье присутствие. И мы знаем о том, что это произошло, да, когда вот завеса в храме разодралась сверху донизу, да, когда Христос умер. Хотя там не было ковчега, это было все равно святое место, да, и завеса разорвалась в храме. И мы тоже с вами, видите, получили свободный доступ к Богу. И Бог говорит о том, что хватит мне уже, не надо вот всех этих жертвоприношений, туков, тука там, крови, да, и об этом говорит послание евреям, да, Христос уже умер за нас, он уже принес эту жертву, все, больше нет необходимости восстанавливать храм, да, для того, чтобы приносить жертву, достаточно, ну, скинии Давидовой. В скинии Давидовой не приносились жертвы. Там приносили жертвы словословия. Там прославляли Бога, там не было жертв животных, там не было других каких-то жертв, жертвоприношений. Поэтому и сказали, да, о том, что Иаков сказал, Бог сейчас восстанавливает эту скинию. Пусть язычники приходят и обращаются ко Христу. Давайте не будем перед ними ставить препятствия в виде жертвоприношений, да, суббот и так далее. Достаточно того, что они могут прийти к Богу и прославлять Его. Причем, если дальше будем считать, необходимо еще и изменяться самим, уподобляться в образ Христа. Ибо тех, кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными Сыну Своему. Это очень важно, это жизненный процесс. Это происходит всегда с нами, если мы с вами ищем Бога и стремимся познать Его. Поэтому и так важно действительно рассматривать книгу пророка Амоса как предостережение миру, предостережение христианам о том, чтобы мы не уподоблялись миру, да, не вели себя как Египет, потому что Бог говорит о том, что несколько раз Он говорит в книге пророка Амоса, «Я вывел вас из Египта». Не то, что я просто вот спас вас в Египте от того, что ангел смерти прошел мимо, и вы остались жили, живы. Я вывел вас из Египта, да? Хватит уже жить в Египте, выходите. Хватит жить как мир, живите как христиане. Обратитесь от дел своих, да? Покайтесь, сказал Петр, и обратитесь каждый от дел своих. Творите дела Божьи. И тогда, действительно тогда, Господь восстановит общение человека и Бога. И мы знаем, что действительно в Новом Иерусалиме, который спустится с небес, да, уже не будет храма, ибо там Бог и Агнец Его будут присутствовать всегда с людьми. То, что было в Эдеме до грехопадения, то есть Бог присутствовал там, да, и общался с человеком. То же самое Бог хочет сделать и в конце истории. Жить среди людей в Новом Иерусалиме. Давайте стремиться к этому. Давайте стремиться к тому, чтобы обращать внимание на то, что делает Бог. Избавляться от всякой гордости, да, потому что гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Для того, чтобы унаследовать действительно Царство Небесное, быть найденными достойными первого воскресения, чтобы мы действительно имели всегда общение с Господом, как оно было доступно в скинии Давидовой, ибо там не было закрытых мест. Аминь.